Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Мы продолжаем наш кинолекторий, продолжаем беседовать о мастерах мирового кино. И опять же напоминаем, что говорить мы будем о том, что эти шедевры создавались людьми, которые имели очень крепкое христианское мировоззрение. Тот стержень, на котором держалось все. Можно говорить о том, что благодаря этому, очевидно, и получились такие шедевры. Батюшка, сегодня... Скажите, мы продолжим разговор.
Карле Теодоре Дрейре и его, наверное, самом известном и самом совершенном фильме «Слово».
Батюшка, мы напомним нашим радиослушателям о том, что мы рассказывали о его великом фильме «Жанна д'Арк». И сейчас вот новая картина «Слово». Она стоит особняком в творчестве этого кинорежиссера. И можно было бы сказать, что тематика фильма настолько глубокая, сложная и касается непосредственно веры, живой, настоящей христианской веры, что, может быть, на первый взгляд могло показаться, что этот фильм может быть интересен только верующим людям. Но на самом деле все-таки очевидно, не так.
Я думаю, это та самая проповедь и то самое миссионерство, каким оно должно быть. То есть уровень художественного совершенства местами кажется запредельным. То есть каждый кадр отшлифован, и вот эта неторопливая ритмика всего фильма, она создает такую атмосферу, ну, оторваться просто нельзя. Ничего недоделанного, ничего недосказанного как бы нет, при том, что остается огромное поле для домысливания, для того, чтобы с чем-то выйти в мир и после этого фильма. А он оставляет слишком сильное впечатление, чтобы просто вот посмотрел, и ничего не произошло, теперь пойду дальше жить, как жил. Дальше жить, как жил, после такого впечатления, такого, можно сказать, удара по твоей личной совести, как-то не получается.
Батюшка, надо обязательно сказать хоть несколько слов о сюжете фильма и сказать о том, что он начинается и фактически до такого кульминационного момента, необыкновенного, чудесного, и конфликт завершается таким в прямом смысле слова воскресением. Но первая часть фильма, основная, она вся на длинных планах. Разговоры главных героев, все очень статично, все предельно аскетично в средствах выражения. И этот ритм заставляет либо очень вникать, просто внимательно вслушиваться в разговор, потому что действий как таковых практически нет.
Да, действительно, если в это время чем-то заниматься другим, то все пройдет мимо. В этих нюансах, деталях вся суть и вся глубина содержания. Мне хочется вспомнить по этому поводу известную шутку Честертона про то, что тот, кто ест во время слушания музыки, оскорбляет и повара, и скрипача. То есть это действительно фильм, в который надо погрузиться, оставить все свои дела. В наше время не всегда так у людей получается, чтобы только этому посвятить время, но это как бы воспринимается как развлечение. А тут слишком не развлечение, тут просто вопрос к живой, еще не омертвевшей до конца совести человеческой, что действительно веруешь ли ты, и в чем твоя вера, и как это соотносится с твоей жизнью, и как твои поступки, твои слова и твоя вера, есть ли тут гармония какая-то? Вот эти вопросы задает такой фильм.
Да. Батюшка, ну необходимо коснуться сюжета, пожалуйста, да, хотя бы в нескольких словах.
Но сюжет в двух словах можно действительно рассказать, потому что он является фоном того, что, собственно, и рассматривается предельно напряженно, как под микроскопом. Значит, сюжет такой. Состоятельная семья фермера, у него... 3 сына, старший не очень верующий, почти неверующий. младший, такой вот романтически настроенный.
Юноша еще да, молодой, юноша, влюбленный. Юноша, да.
Еще совсем, да. А в среднем отец заметил такие какие-то глубокие качества и мечтал о том, чтобы он служил Богу. Отец такой вот крепкой крестьянской веры. Совершенно нормально, все, как сказать, на своих местах.
Все события происходят в Дании.
Да, все это... события в Дании происходят, поэтому мы, когда смотрим, мы не должны, я думаю, что так уж сильно рассматривать критично некоторые моменты, которые связаны с тем, что это протестантская среда, понятно. Вообще, за всеми этими даже конфликтами, которые стоят, там смысл совершенно иной. Я хотел бы сказать, что конфликты минимальны. На самом деле кажется, что они такие вот там бурные. И там есть пару таких сцен, когда люди по поводу своей веры готовы переругаться окончательно и бесповоротно.
То есть до оскорблений, до ударов. Но так было во все времена. И показано при этом как бы для них важность обрядовой стороны. Потому что религиозность такая, которая всегда во всех народах христианских была. Вот у них, у героев фильма протестантов, когда они собираются вместе, читают, поют псалмы, и все как бы по букве закона в их понимании, и этого вполне достаточно, и все себя считают там праведниками и уже спасенными.
Да, но и не это является предметом обличения непосредственного этого фильма. Этот фильм – это борьба с саддукейской ересью, я бы так сказал. Потому что в наше время, вот когда время безверия или крайнего маловерия, именно вот эта саддукейская ересь – это самая большая проблема, потому что люди, в общем-то, воспринимают, если уж Бог есть, то Он где-то, так сказать, далеко и высоко, и непосредственно в нашу жизнь не вмешивается. Эту самую теорию провозглашает там местный пастор практически, близко к этому смыслу. Но главная личность, конечно, главный персонаж этого фильма – это средний сын Йоханнес, который психически нездоров, который говорит как бы от имени Иисуса Христа. Практически все, что он говорит, это такие цитаты или какие-то параллели, или какие-то ассоциации с Евангелием. Но он был послан на учебу в теологический факультет, и дело кончилось тем, что у него, значит, произошел какой-то психический срыв, и он оказался больным.
Кстати говоря, тоже затронута одна важная тема, что нередко встречается и в нашей теперешней жизни, что иногда вот такой тяжелый крест, как лишение разума, помешательство ума, очень ярко проявляется на религиозной почве и является большим соблазном для окружающих. Это и можно в нашей жизни и сейчас наблюдать. Это иногда бывает аргументом у людей неверующих, что вот посмотрите, что происходит с людьми, когда они приходят к Богу, они могут, грубо говоря, сойти с ума. А фильм-то, который мы обсуждаем, он ведь старый фильм, это 55-й год. И насколько глубинно затронуты основные узловые вещи, которые актуально остаются по сей день, сейчас это вообще, можно сказать, вопиюще актуально.
Да. И вот еще там очень такой яркий персонаж, конечно, этого фильма, это жена старшего брата. И она, Инги, она необыкновенно такой чистый, благородный, верующий, искренний человек, необыкновенно светлая личность. И вот она умирает.
Умирает не просто. Она весь фильм ходит беременная, большую часть фильма. И это особо красивая женщина, необыкновенно красивая, беременная. И вся в трудах, и в заботе о ближних. И вот именно она становится избранницей и как бы жертвой вот обстоятельств, что она умирает при родах. И ребенок сначала погибает, потом не удается спасти ее.
Да, но я хотел бы все-таки вот здесь... Учитывая, что мы должны самую суть, стержень всего сюжета нащупать, эта смерть, она как бы проявляет в каждом человеке то отношение к самому главному, в общем-то, к жизни и к смерти, которое он имеет на сегодняшний день, с одной стороны, а с другой стороны, то, чего от него ждет Господь. И вот происходит такая удивительная вещь. Все люди, которые там есть, они выходят на свой некий максимум веры таким удивительным, чудесным образом. Мне кажется, это чудо уже само по себе. Это как предваряет главное чудо, о котором свидетельствует этот фильм. То есть чудо веры. Ну, например, старший сын, который был чистый рационалист, заплакал. Он никогда не плакал. Ему даже об этом сказали. Ты же никогда не плакал вообще. У гроба жены он заплакал. Далее. Ребенок, дочка этой умершей и старшего сына, тоже стала просить у дядюшки, то есть у среднего сына, у Йоханнеса, стала просить, чтобы он воскресил ее маму. Далее. Конфликт был между хозяином и его старым знакомым, портным, который придерживается несколько другой вероучительной системы. Они переругались.
Переругались на почве веры.
На почве веры и ударил один другого, так как раз вот этого портного ударил хозяин, вот Боргин. И тут вот происходит удивительная вещь. Этот портной рассуждает о том, что он же не исполнил заповедь Божию. А заповедь Божия говорит, что если тебя ударили по одной щеке, подставь другую. И жена ему говорит, так он должен перед тобой извиняться, он же тебя ударил. Нет, говорит, я должен извиниться за то, что я не исполнил заповедь Божию. И вот тут и у самого Боргина, в общем-то, его вера становится более глубокой, более очищенной, я бы сказал, да. Каждый делает вот это движение в сторону веры. То есть смерть чистого такого человека, это тоже удивительная вещь, это подтекст. Это как бы невидимо, и я уверен, это имеется в виду. Смерть чистого человека, она вносит эту атмосферу. Потому что, когда умирает человек, это не поражение, а это Божья победа. Потому что, в конце концов, смысл смерти – это открытая дверь в мир иной, где царствует любовь. И если человек здесь, на земле, явил эту любовь, а там действительно этот образ этой Инги – необыкновенно чистый и совершенный, то, конечно, это и будущее. И вот эта связь такая удивительная получается между тем, что происходит на земле, и тем, что в мире ином, и это видит тот самый центральный персонаж всего фильма Йоханнес. Он даже видит...
Как бы сумасшедший.
Да, как бы сумасшедший. Он видит отлетающую душу в свете от фар уезжающей машины. Ему открывается... То, что другим, в принципе, недоступно, но он не может ничего изменить просто в силу того, что у людей нет веры. А чудо может произойти только как совместный акт божественного всемогущества и человеческой веры. И вот тут, я подчеркиваю, величайшее чудо этого фильма предваряет чудо обретения этой веры каждым. То есть у каждого происходит сдвиг в эту сторону именно в положительную. И даже у врача, который тоже такой как бы рационально рассуждает, но он все-таки в самый решающий момент оставляет место чуду. Он допускает, что это возможно. Это уже для него что-то.
Вы не сказали самого главного, что потом произошло.
Да,
что
главное, произошло в конце... главное происходит то, что стоит гроб в центре комнаты, и все собираются у него, и каждый проявляет вот эту свою максимальную веру. И тут уже пришедший в себя, уже обретший разум в результате шока, Йоханнес умоляет Бога, умоляет Христа, чтобы воскресло мертвое. И это происходит.
Первое совершенно просто, по-будничному об этом просит дочка, которая уже лет 11, наверное.
Да, но для
собственно, которого... благодаря ей смогло совершиться это чудо.
Да, есть изумительная совершенно в этом фильме сцена, когда они рассуждают о жизни и смерти с Йоханнесом, это дочка, и это как бы центр всего повествования. То есть, и так и получается, камера движется по кругу, а они находятся в центре. То есть, это центр человеческого бытия. Вопрос о жизни и смерти, вопрос о вере. И в этом центре находится ребенок, который являет эту веру. И он просит, и тяжелое положение Йоханнеса, который впоследствии, там он еще в состоянии психического заболевания, а потом, когда он обретает разум, он остается при своем обещании. То есть он должен исполнить то, о чем она его просит, потому что это просьба исходит от чистейшего сердца, и невозможно на нее не отозваться. Но суть всего этого сюжетного хода, я хотел бы вот это обязательно подчеркнуть, что суть именно за пределами самих этих фактов, а суть именно в явлении духа и силы. Дух и сила являются там, где человек, употребив усилия над собой, преодолев свое маловерие, оставляет сердце свое, и не только сердце свое, но и весь окружающий мир. Здесь, как вот в нашем богослужении мы возглашаем, весь живот наш. Вот он предает все Христу, все оставляет, и тогда Христос силен явить чудо, если на то есть его воля святая. в этом фильме это как раз и показывает, что действительно была воля Божия. И, собственно, Йоханнес так и молил, что если вот есть твоя воля. Это совершенно потрясающе, как это снято. Подобных кадров я не припоминаю ни в каком другом фильме. Это уровень совершенство, и причем это же очень опасно такие вещи снимать.
Так никто, наверное, больше не снимал.
И не снимет никогда. Это сразу получится профанация. А профанация священного – это хуже ничего нет. Но нет, удивительным образом, удивительно. Человек вынашивал, это явно видно, ну, достаточно сказать, что фильм он снимал там, ну, раз в 8 лет. Следующий фильм после этого еще через 8 лет появится. Последний уже, Гертруда. А перед этим вот «День гнева» еще там 12 лет. То есть огромные дистанции временные. То есть у него это все зреет. И он ясно себе дает отчет, что чуть-чуть не так это все показать, а это невозможно объяснить в нашей радиопередаче. Это надо видеть.
Нет, ну камера статичная, гроб и умирающий, который на наших глазах после слов этого юродивого человека, призвавшего имя Христа, оживает покойник прямо в гробу, можно так сказать. И дальше все на таких нюансах тонких. Это и не страшно, и чуть-чуть бы был бы перекос, получилось бы гротеском каким-то.
Я должен сказать, что люди, которые знают, что такое вопрос о жизни и смерти, люди, которые сталкивались с тяжелейшими испытаниями в своей собственной жизни, и, можно сказать, среди этих испытаний, посмотрели этот фильм, я имею опыт общения с такими людьми, они просто были потрясены и благодарны за то, что была такая возможность вот это увидеть. Потому что это настолько укрепляет и оживляет, с одной стороны, и обличает твое маловерие, но потом в конце фильма это становится совершенно ясно. Вот он откуда этот свет, который как бы сиял подспудно в течение всего этого повествования. Он все время есть, он никуда не делся. Это подобно тому, как, вот, например, у Брессона бывает, что все время присутствует эта боль, но тем не менее остается, ну, где-то на самом краешке остается этот свет, где-то он все равно неистребим, и он во тьме светит. А тут просто он везде присутствующий. Вот это то, что дается увидеть, и был дар увидеть этому главному персонажу, Йоханнесу, который во всем видит проявление Евангелия в нашей жизни.
Да, но случай-то показан из ряда вон выходящий, и как указание на то, и напоминание скорее о том, что всегда есть место чуду в жизни, потому что и Христос вчера, и сегодня, и завтра тот же. Дело в вере самих людей. Случай, который переворачивает жизнь там всех присутствующих людей, и таким же образом должен пробить человека, который смотрит, зрителя. Для этого, собственно, мы же находимся в этой комнате, как бы со всеми присутствующими.
Да, сама эта статичность, сама эта аскетичность всей формы фильма, она нас невольно делает участниками, свидетелями. Свидетель, вот тот, кто совидит, да, тот, видят те, кто там, и видим мы. То есть и они душой отозвались на происходящее, и мы не можем не отозваться, потому что это действительно происходит. Почему? Потому что Бог, как свидетельствует вот этот старик Борген, он вечно равный себе, тот самый Бог Илии, то есть тот, кто воскрешает мертвых, тот, кто владыка жизни и смерти, и в этом смысле никогда ничего измениться не может.
Отец Илья, хочется еще сказать, что в чем-то этот фильм, снятый в 56-м году, это, можно сказать, «Глаз вопиющего в пустыне», это одно, может быть, из таких последних напоминаний в искусстве человечеству, потому что потом переломный момент, мы помним 60-е, те самые так называемые сексуальные революции, где христианские ценности были отброшены вообще, полное фактически оскудение веры, которое мы уже видим к нашему времени, он это все чувствовал, очень тяжело переживал. И это такой посыл человечеству.
Надо сказать, что 50-е годы, они изобилуют такого рода вот переживаниями и посылами. Мы с вами уже беседовали о фильмах Брессона, например, «Дневник сельского священника» или «Приговоренный к смерти бежал». Это было темой для размышлений и христианских художников, и не только христианских. кстати сказать. То есть то, что на глазах, например, тех же японцев, их родина превращалась в 53-й штат Соединенных Штатов, и деградация из вечных для них нравственных устоев бытия, для них это тоже такое переживание, было переживание очень тяжелое. Но это отдельный разговор, но я хотел сказать, что Дрейер получает за это «Золотого льва» на Венецианском фестивале. Не очень хочется говорить о всяких наградах, в принципе, потому что они чаще всего о многом не говорят. Но в данном случае эта награда говорит о многом. Это говорит о том, что это было востребовано в то время. Европа еще не отошла от послевоенного шока.
Вот страшная война, столько погибших людей, столько жертв, но вот чуткие художники понимали, несмотря на это, вера в людях стала скудевать очень сильно, несмотря на то, что после такой войны, казалось бы, должен был бы быть всплеск.
Да, но ввиду того, что еще в жюри фестиваля было достаточно много людей, которые не только художественную сторону, а подчеркнем еще раз, что художественная сторона здесь на недосягаемой высоте, но не только художественную сторону они оценили. Но они оценили и смысловую, и содержательную сторону. И это отозвалось, значит, и в их сердцах. И мы знаем, вот недавно наш фильм «Остров», например, который посмотрели в Европе, люди выходили в слезах. Значит, эти вопросы, которые ставятся, они и по сей день, даже в нашем таком уже расхристанном мире, эти вопросы востребованы. Не хочется говорить, не важно, сколько людей. Важно, конечно, сколько людей отзовется на это. Но пусть все-таки даже меньшинство услышит как бы от самого Господа: «Дерзай, малое стадо». Бояться нечего. Действительно, если ты готов отозваться на призыв о вере, то и вокруг тебя это будет происходить, и рядом с тобой люди смогут это почувствовать и так далее. То есть все-таки такие фильмы и тогда были востребованы, и сейчас они нужны. И если об этом говорить, если об этом не молчать, то будут находиться те, кто с благодарностью воспримет вот эти посылы, эти призывы.
Спасибо, отец Илья. Напоминаем, вы прослушали передачу о фильме датского кинорежиссера Дрейера «Слово». Своими размышлениями с вами поделился протоиерей Илья Шапира. Передачу подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Всего вам доброго.
До свидания.